Ильинична, не вставая из-за стола, прикрыла глаза ладонью. Пантелей Прокофьевич тяжело поднялся со скамьи, пошел к двери, вытянув вперед руку, как слепой. Прохор Зыков открыл ворота, мельком взглянул на сбежавшую с крыльца Дуняшку, невесело сказал: «Принимайте гостей, не ждали?»
«Родный ты наш, братунюшка!»
Заламывая руки, простонал Дуняшка. И только тогда Прохор, поглядев на ее мокрое от слез лицо, на безмолвно стоявшего на крыльце Пантелея Прокофьевича, догадался сказать: «Не пужайтесь, не пужайтесь! Он живой! В тифон лежит!» Пантелей Прокофьевич обессиленно прислонился спиной к дверному косяку.
«Живой!» — смеясь и плача закричала ему Дуняшка. «Живой, Гриша! Слышишь? Его Хворого привезли! Иди же, скажи матери, ну чего стоишь?»
«Не пужайся, Пантелей Прокофьевич. Доставил живого, про здоровье не спрашивай», — торопливо подтвердил Прохор, под усцы вводя лошадей во двор. Пантелей Прокофьевич сделал несколько неуверенных шагов, опустился на одну из ступенек. Мимо него вихрем промчалась в дом Дуняшка, чтобы успокоить мать. Прохор остановил лошадей возле самого крыльца, поглядел на Пантелея Прокофьевича. «Чего ж сидишь? Неси полсть, будем сносить!» Старик сидел молча. Из глаз его градом сыпались слезы, а лицо было неподвижно, и ни единый мускул не шевелился на нем. Два раза он поднимал руку, чтобы перекреститься, и опускал ее, будучи не в силах донести до лба. В горле его что-то булькало и клокотало. «Ты, видать, от ума отошел с перепугу», — сожалеюще сказал Прохор. «И как-то я не догадался послать вперед кого-нибудь предупредить вас. Оказался дурак я. Право слово, дурак. Ну, поднимайся, Прокофьевич, надо же Хворого сносить. Где у вас полсть? Или на руках понесем?»
«Погоди, трошки», — хрипло проговорил Пантелей Прокофьевич. «Что-то у меня ноги отнялись. Думал, убитый. Слава Богу, не ждал». Он оторвал пуговицы на воротнике своей старенькой рубахи, распахнул ворот и стал жадно вдыхать воздух широко раскрытым ртом. «Вставай, вставай, Прокофьевич», — торопил Прохор. «Окромя нас, несть-то его ить некому». Пантелей Прокофьевич с заметным усилием поднялся, сошел с крыльца, откинул шинель и нагнулся над лежавшим без сознания Григорием. В горле его снова что-то заклокотало, но он овладел собой, повернулся к Прохору. «Берись за ноги, понесем». Григория внесли в горницу, сняли с него сапоги, раздели и уложили на кровать. Дуняшка тревожно крикнула из кухни: «Батя, с матерью плохо, поди сюда». В кухне на полу лежала Ильинична. Дуняшка, стоя на коленях, брызгала водой в ее посиневшее лицо. «Беги, клич бабку Капитоновну живо, она умеет кровь отворять. Скажи, что надо матери кровь кинуть, нехай захватит с собой инструмент», — приказал Пантелей Прокофьевич. Не могла же Дуняшка, заневестившаяся девка, бежать по хутору простоволосой. Она ухватила платок, торопливо покрываясь, сказала: «Детей вон напужали до смерти. Господи, что это такое за напасть? Пригляди за ними, батя, а я смотаюсь в один момент». Может быть, Дуняшка и в зеркало бы мельком посмотрелась, но оживший Пантелей Прокофьевич глянул на нее такими глазами, что она опрометью выскочила из кухни. Выбежав за калитку, Дуняшка увидела Аксинью. Ни кровинки не было в белом Аксиньином лице. Она стояла, прислонившись к плетню, безжизненно опустив руки. В затуманенных черных глазах ее не блестели слезы, но столько в них было страдания и немой мольбы, что Дуняшка, остановившись на секунду, невольно и неожиданно для себя сказала: «Живой! Живой! Тиф у него!» и побежала по проулку рысью, придерживая руками подпрыгивающую высокую грудь. К Мелеховскому двору отовсюду спешили любопытные бабы. Они видели, как Аксинья неторопливо пошла от Мелеховской калитки, а потом вдруг ускорила шаги, согнулась и закрыла лицо руками.